Социум. Смотрим на общество глазами социологов.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире, как всегда, воскресным вечером программа «Социум». Ее ведущий Олег Лысенко. И в гостях у нас практически уже постоянный эксперт Александр Дмитриевич Баронников, кандидат философских наук, доцент кафедры социологии и политологии Технического университета. Здравствуйте, Александр Дмитриевич.
Здравствуйте, доброго вечера всем.
Александр Дмитриевич, я вас пригласил сегодня сюда для того, чтобы обсудить, я бы сказал, такое, может быть, не знаю, главное, не главное, ну, по крайней мере, заметное научное событие на Пермском горизонте. Приезд Натальи Васильевны Зубаревич, доктор географических наук, профессор МГУ, известный географ, занимающийся экономической, социальной географией, может быть, даже отчасти культурной географией. Она сюда приезжала на заседание Клуба депутатов Законодательного собрания. Она выступала с открытой лекцией в библиотеке Горького. Презентовала некие такие результаты своих исследований. Одним словом, это было любопытно, это было интересно. И что самое главное, ей удалось вот в результатах своих исследований уделить определенное внимание именно Пермскому краю, показать его на фоне всех остальных регионов. Ну, безусловно, вы знаете о ее приезде, да?
Да.
И поэтому сегодня мне просто хотелось бы вместе с вами порефлексировать по поводу тех сведений, которые мы узнали, вообще по поводу самого подхода, который Наталья Зубаревич озвучила, и в рамках которой, скажем, она работает, благодаря которой она, скажем, стала известна не только в узких научных кругах, ну, в общем, мы видим, в политических, в публицистике.
Да, вот я хотел подчеркнуть, что тот случай, когда вполне себе академический ученый с такой благополучной очень академической карьерой приобрел такое политическое, я бы сказал, даже социально-политическое звучание. Ее выступление на самых различных форумах. Пермяки помнят ее выступление на пермских форумах экономических.
Да, она говорила, вспоминала об этом.
Да. Это всегда значительно, это всегда интересно. Я бы отметил две, наверное, их больше черт, но вот для меня лично очень привлекательны две. Это, во-первых, ее концептуальность, ее способность соединить в научной, если можно так сказать, рефлексии в обсуждении данные самых различных наук. И, ну, гуманитарных, прежде всего, общественных, да, экономика, социология, культура, антропология, у нее все это объединяется, и у нее вот своя есть концепция. Насколько я понял, она сейчас говорит, что она не очень актуальна, тем не менее, это очень интересная концепция. Ее наверняка слышали, это концепция четырех России, что одновременно существует четыре России.
Четыре разных России.
Разных. Вот самое это такое...
Не пересекающихся друг с другом.
Не пересекающихся. Время от времени они только как-то там встречаются друг с другом, ну, скажем, в каком-то частном уровне, но, в общем-то, водораздел, можно сказать, между ними лежит. Это первая Россия, это Россия крупных городов. Да, вот наши миллионники, Москва, Новосибирск, Екатеринбург, Пермь. И, в общем, это крупные города до 500 тысяч населения. Это вот ее, по ее версии, это первая Россия. Здесь особая культура, особая система ценностей. Это самая модернизированная, самая квалифицированная часть России. И она, ну, в значительной степени рвется вперед. Да, к развитию, к совершенствованию. Им нужно экономическое развитие прежде всего. Им нужны новые рабочие места, новые площадки, где
новое
бы они...
образование, информация.
Новое образование, да, где бы они и их дети могли бы применять свои способности. Вот. Вторая Россия – это Россия бесчисленных мелких, маленьких, средних городков. В значительной степени это моногорода. Да? И мы знаем, что это там совсем другая жизнь. совсем другая жизнь. Но достаточно приехать, не буду говорить, вот совсем далеко от Перми, городок, прийти в магазин и сразу убедиться, здесь другая жизнь, другие нравы. А если уже зайти в гости, посидеть, попить водочки, сходить в баню, то вообще поймешь, что это другая планета, другая жизнь. Вот. Третья Россия – это Россия
деревенская,
деревенская, сельская. Да, сельская. Она привязана к земле. Там бьются люди, пытаясь выжить после крушения колхозного строя.
И... по версии, даже вот я все-таки вклинюсь, да, по версии Зубаревич, которая, Россия, которая абсолютно уже наплевала и на города, и на правительство, да, которое выживает землей.
Да, да.
Я бы сказал, адаптировалась уже.
Адаптировалась. Вот я хочу как раз отметить, что иногда натыкаешься, к сожалению, я не могу это подтвердить исследованиями, но личными наблюдениями я могу подтвердить. Да, есть, и я, например, неоднократно слышал от вполне серьезных себе предпринимателей, которые говорили: «Эх, была бы возможность, были бы деньги, я бы вложился в землю, вложился в сельское хозяйство». Вот это, причем не вчера говорили, а несколько последних лет. Потому что при правильном подходе и так далее, там можно, значит, неплохо зарабатывать. Да, там масса сложностей и трудностей, где их нет. И четвертая Россия, которая здесь же, рядом с нами, если хотите, параллельно существует, это Россия национальных окраин, где, ну, можно сказать, наконец-то та подспудная жизнь, которая была долгое время, она вырвалась наружу, и мы видим возрождение традиционных образов жизни, традиционных занятий, традиционной культуры, ценностей культурных и так далее.
Ну, вот, в первую очередь, Северный Кавказ, Алтай.
Да, да, и Поволжье. Посмотрите, есть журнал «Русский репортер». Да, это не реклама, я просто говорю, что там можно почитать. У них есть цикл, по-моему, в этом году они проехали по всем республикам и показали, чем же живут там внутри, на земле, люди. Вот этот идеологический, культурный вакуум, который возник после того, как клуб, библиотека закрылись, школу перевели в район, что там на смену приходит?
И вот. Что там приходит?
Архаические верования.
То есть, вот именно вот в национальных республиках?
Да, да. Угу. Я могу судить только вот по этим журнальным публикациям. Опять же, вот исследования таких антропологических я не видел. Вот. Может, я не слишком любопытен, но это факт. Угу. Это факт. Вот. Ну, и вот эта концепция, она очень многое объясняет в нашей стране. Прежде всего, идея о том, что существует этот... разъединение, параллельность вот этой жизни, да, и объяснение, почему эта параллельность существует, и ее просто так не переделать и перепрыгнуть очень трудно.
Угу.
Очень трудно.
Ну, вот смотрите, сама Наталья Зубаревич, если так честно говоря, вот про, конечно, Поволжье в качестве примера Четвертой России не приводила. Но то, что вот вы приводите факты, свидетельствующие о том, что какие-то такие архаические, да, во многом, да, черты жизни начинают возрождаться там в деревнях некоторых национальных республик, свидетельствует на самом деле о том, что эта концепция четырех России, она применима не только в масштабах страны к отдельным регионам, но она и применима к одному отдельно взятому региону, например, там Пермский край или там Татарстан, потому что мы прекрасно понимаем, что в Казани вполне себе продвинутый город, да, может быть, со своей какой-то спецификой, там, культуры, политического режима, еще что-то, да, но мы туда и приезжаем, да, интернет работает, Макдональдсы стоят, большие торговые центры, в которых все марки представлены. Ну, там архаикой там, в общем, не пахнет.
Да, и это полное торжество товарно-денежных отношений.
Вот-вот-вот.
Без всяких изъятий, как бы, экивоков. Все, пожалуйста. Да, это совершенно современный индустриальный мир.
В то же время Пермь, Пермский край, по ее концепции, относится, безусловно, к России первой. Да?
Да.
Однако каждый из нас, просто-напросто, доехав до улицы, не знаю, до борцов революции, до поста ГАИ, и свернув, если мы едем из города, не направо, а налево, да, мы попадаем в Россию четвертую. Да, ну, третью, наверное. Хорошо, третью, да?
Ну, в лучшем случае, что-то.
Сохранившиеся еще кое-где такие дома, ну, не скажу бараки, да, но на бараки похуже. Вот там огородики, там еще что-то и так далее, и так далее. Одним словом, такая городская окраина, причем так запущенная.
Штука-то в том, что тут дело не только в огородиках и в домиках, а в том, что и система ценностей, вот эта же культура, ориентации, они, если не архаичные, то очень и очень традиционные.
Угу.
И это тормозит наше развитие.
Угу.
Никто не призывает к крестовому походу, да, вот давайте там все это переселим, выселим, значит, и что-то там. Нет, это должно само собой идти органически, но к этому надо прикладывать усилия. Да? Необходимо постоянно повышать уровень образования, необходимо увеличивать затраты на образование. Это в первую очередь. Просвещение – это единственный путь для того, чтобы выбраться из бедности, нищеты и бесправия. Да нет другого пути. Только просвещение. Я на этом стоял и буду стоять. И уж тем более мы, слава богу, попробовали.
Но вот мы сейчас рассуждаем о Перми или о Пермском крае?
Я вообще хотел бы о Пермском крае.
Ну, если Пермский край, то тут все понятно, да, тут, в общем, Зубаревич-то даже противоречий не возникает, да. Ну, вот сам Пермь. Первая Россия, по отношению, в особенности, к Пермскому краю все равно, да, некий флагман, центр притяжения, те же центростремительные тенденции, что в целом по стране, да, вот поток в Москву, например, в столице, да, мы видим внутри Пермского края.
У нас поток в Пермь, да.
У нас поток в Пермь, правда, из Перми потом он тоже куда-то идет, да, и, скажем так, у нас еще конкуренты объявились, особенно там Екатеринбург, или, кстати, отчасти даже, может быть, Ижевск, если мы говорим о вот западных районах, о западных муниципалитетах Пермского края, которые Ижевск там гораздо ближе. И, тем не менее, все-таки Пермь сохраняет какое-то, может быть, тут главенство. Да, да, мы видим города типа Березняков, Чусового, Лысьвы.
Чайковского.
Чайковского во многом. Хотя, ну да, на самом деле, хотя вроде город вот с Березняками, на самом деле, не сравнить. Был и там, но все-таки Березняки производят впечатление... Ну, да. Промышленно.
Да.
Чусовой производит впечатление такого города-завода, да, по самой планировке, где эти заводы воткнуты прямо посредине. По классике, да, вот по Алексею Иванову, по его вот этой литературной концепции горно-заводской цивилизации. Да? Завод вокруг слобода. Чайковский все-таки, знаете ли, там немножко чуть в другое время планировался.
Ну, там уже советские интеллигенты планировали это все. Заводы немного отдельно, тут ближе к реке, город
так далее. И там, кстати сказать, процент людей с высшим образованием практически такой же, как в Перми, имел возможность проводить и там. Процент большой. Все-таки достаточно много там мест работы, потребующих более высокой профессиональной подготовки. Не скажу интеллектуальной, но профессиональной подготовки. Те же газовики, та же Воткинская ГЭС, да, и куча контор, которые вот обслуживают либо тех, либо других. Все-таки это есть. Но, тем не менее, да, соглашусь. Скорее, вторая Россия. Третья Россия, понятно. Хоть и вымирающая все-таки зона рискованного земледелия, но, тем не менее, эти деревни где-то сохраняется, угу, особенно по южной части Пермского края. Бордымский, Октябрьский, угу, районы. Ну,
Борда вообще...
Осинский.
Смотрите, если вы походите специально по пермским магазинам, то вы найдете достаточно легко продукты из Борды, из Бордымского района.
А шатли, да, молоко там и так далее.
Молодцы,
да,
молодцы. Да. Выживают и ни у кого ничего не конючат.
Угу.
Опираются на собственные силы.
Уинская в этом смысле с их медом, там раскрутка и так далее, тоже, в общем, в пример можно привести. Да? Ну, то есть, вот, деревенская. А четвертая Россия, вот интересно, в Пермском регионе четвертую Россию найдем? Александрович задумался.
Наверное... Да должны найти. Все-таки край огромный же.
Угу.
Вот. Мы практически не знаем, что там на севере творится. Там редко бываем. Чтобы я вот по студенческие времена там доезжал до Красновишерска, до Чермоза. Вот что-то там по студенческой части посылали.
Чермоз немножко чуть-чуть в другую сторону.
А, ну, да. Ну, все равно туда. Я помню, что
есть... Даныроба, наверное, там.
Да, до Даныроба. Даныроба.
Угу.
Вот.
Живая иллюстрация, потому что не совсем хорошо знаю Пермский край.
Живая, живая. Это да. Это да.
Угу.
Это верно. Есть такой грех. Вот. Не рискнул бы вот так утверждать, но исходя из каких-то таких вот представлений, я думаю, что все-таки есть элементы вот этой четвертой России, этнические элементы, там, где этничность, этническая культура, локальная культура задает основной тренд развития.
При этом мы будем иметь в виду именно, скажем так, наши такие, ну, скажем так, национальные там муниципалитеты,
да,
или
да,
коми-округ, да, или там, скажем так, села, в которых большое количество татарского населения, или все-таки здесь уже этничность не очень важна. На севере какие-нибудь там русские деревни, ну, точно с такой же, может быть, там архаикой, точно с такой же...
Вполне возможно, да. Да-да-да.
Терра инкогнита.
Да, это маловедомо, маловедомо, к сожалению.
А вот, скажем так, еще все-таки, ну, понятно, что наш регион не исключение. В наш регион существует достаточно большой поток мигрантов, в том числе трудовых мигрантов, имеется в виду Средняя Азия, Закавказье и прочее. Зачастую они тоже какие-то образуют, может быть, места скопления, поселения на окраинах.
Ну, мне не нравится слово «диаспора», у него совсем другой смысл, но понятно, что люди, приезжая издалека в малознакомое место, в чужую страну, конечно же, создают социальные сети, в которых циркулирует информация, прежде всего, там, система поддержки и так далее.
Угу.
Вот. Это наверняка есть, и, скорее всего, что такие полуформализованные или совсем неформализованные взаимосвязи, там по несколько десятков человек, конечно же, существуют, и они регулируют их жизнь. Но насколько там сильны этнические моменты, не знаю, только для того, чтобы отстоять какую-то собственную позицию, только это, или урегулировать отношения вот внутри этой социальной сети, скорее всего, так. Скорее всего, так. То есть, в каком-то приближении, я думаю, что можно говорить о существовании четвертой России.
Вот хотя бы как гипотеза.
Как гипотеза, да. Как представление о том, что вполне возможно существуют рядом с нами вот эти социальные группы, которые не включены ни в первую, ни во вторую, и даже не в третью Россию.
Угу.
Может быть, как раз мигранты или вот... я в широком смысле говорю мигранты, не только из дружеских нам стран Средней Азии, но вообще все люди, которые приезжают подработать, заработать, а в Перми, в общем-то, вполне неплохие, повыше зарплаты, чем где они там могут получить. И люди сюда едут работать. Вот. Вот это сказывается на... Они не могут с нами слиться воедино. Вот нет единства. Им вписаться в нашу жизнь, если мы говорим о том, что вот большие города – это первая Россия, то четвертой России туда вписаться достаточно трудно.
А третий?
Ну, третья может, но такая ломка. Ну, то есть... Два пути. Либо вы делаете, там, не знаю, хорошее молоко, хороший сыр, и привозите его, и как бы наловчились. Вы воспитали такого маркетолога, который может, или продажника, который продаст до какой-то торговой сети. Угу. Найдет место, да, там пройдет все вот необходимые согласования, проверки, экспертизы, и ваш товар будет продаваться. Угу. Вот это требует от Третьей России огромных усилий. Да? Ты сам преодолевай. Сделай все таким нужным в первой России.
Так а вот, может быть, как раз, скажем, мы скорее наблюдаем некую такую колонизацию Третьей России со стороны России Первой. Вот те самые предприниматели, о которых вы говорили, что деньги-то вложить в дело. Да. Вы, может, они уже как раз и вложили отчасти.
Да, вот, совершенно верно.
Потому что второй когда я вижу
отсюда
там,
туда.
Вижу там то же самое шотландское молоко, но это вот уже продукт, сделанный по всем канонам, не хуже, а зачастую лучше других аналогичных упаковок молока. Да?
Да,
и даже пользуются. Деревенское молоко, позиционировано, все хорошо. Да? Третьей России не пахнет. Я ведь напомню, что Третья Россия – это то, что сама в себе там живет, и за счет огородика, там, может быть, коровки,
локальная, замкнутая,
курочки выживает.
Ну, знаменитая баня, водка, огород. Вот. Но, как говорится, положение обязывает, идет экономическая модернизация, да, и она влечет за собой и социальные изменения, то есть идет и социальная модернизация. Эти люди, в соответствии с заветами немецкого экономиста фон Тюнена, втягиваются в городской товарооборот. Они оказываются нужны.
То есть, тем самым, собственно говоря, эти границы между Россиями начинают разрушаться.
Да. Да.
И все-таки есть при всем том и эти оставшиеся там на обочине, наверное, их даже, можно сказать, большинство.
Да, конечно. Большинство. Это пока первые прорывы.
Угу.
Первые прорывы.
Угу.
Вот. Ну, я думаю, что путь, по которому мы пойдем, он будет примерно похож на то, что было в Западной Европе, то есть гораздо западнее, чем у нас. Когда со временем горожане, наоборот, потянутся в деревню и будут заводить себе там уже не дачи, а настоящие, покупать хозяйство, и там на досуге, на пенсии, да, отпущены сколько там, 19 лет,
дожить,
пчелок разводить.
Боюсь, для этого надо быть Лужковым, чтобы на пенсии пчелок-то разводить.
Хорошо, хорошо, Юрий Михайлович, культурный герой, вот он проложил тропинку, показал путь, по которому нужно идти пенсионерам.
Угу.
Не в городе сидеть, значит, что-то тут вымораживать прибавку к пенсии, а накопить деньги и жить самостоятельно.
Уважаемые радиослушатели, здесь мы вынуждены прерваться на несколько минут, чтобы дать слово федеральным коллегам. Напоминаю, что сегодня в гостях у нас Александр Дмитриевич Баронников. Мы с ним обсуждаем визит и некоторые, скажем, данные, которые рассказала доктор географических наук Наталья Зубаревич, профессор из МГУ, в том числе по поводу Перми. Через несколько минут мы продолжим это обсуждение. Оставайтесь с нами. Самое интересное будет потом.
Социум. Смотрим на общество глазами социологов.
И снова добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Социум», ее ведущий Олег Лысенко. В гостях у меня Александр Дмитриевич Баронников. И сегодня мы с ним обсуждаем концепцию Натальи Зубаревич о четырех Россиях, но применительно к одному отдельно взятому региону. И все-таки мне очень хочется к одному отдельно взятому городу. Александр Дмитриевич, вот понятно, что эта концепция хорошо ложится на Пермь, на Пермский край, на Пермский регион, да?
Да.
Но учитывая, что по миграционные потоки из деревень, из небольших городков все-таки устремляются в краевой центр, эти люди здесь сталкиваются, смешиваются. Получается, что именно город, большой город Пермь, является вот наиболее такой конфликтной, скажем, зоной, в которой эти три, а может быть и четыре России соприкасаются.
Соприкасаются, да.
Конфликтуют.
Не без этого.
Ну, я же помню, когда-то вы рассказывали о том, что, в принципе, конфликтом является очень многое из того, что мы даже не подразумеваем. Даже деловые переговоры – это...
Да, это, по сути, конфликт. Да,
по сути, конфликт. И я вот смотрю и вижу, что, на самом деле, в очень многих аспектах городской жизни конфликт этих четырех России проявляется. Проявляется он, например, даже, скажем, в понимании, что такое Пермь, что такое быть пермяком, то есть вот в конструировании этого городского сообщества. С одной стороны, мы видим для большинства пермяков, причем именно пермяков, потому что человек, вот мы же исследование проводили в декабре 2012 года по пермской идентичности, человек прожил 5-7 лет в Перми, он уже себя считает пермяком.
Да.
Отнюдь это не означает, что он сразу автоматически стал носителем там, культуры, стиля, идеологии первой России, продвинутой России.
Что он стал таким агентом модернизации. Нет, это совсем не значит.
Креативным классом таким продвинутым. Нет, он по-прежнему эти установки во многом заводские, советские, промышленные, он несет. И вот мы видим. Даже на уровне власти, да, какое-то время, мы помним, в рамках того самого пресловутого пермского культурного проекта, да, Пермь, там, территория новаций, постмодернизм, постиндустриальное развитие, откат назад, Пермь, промышленный город во время вот, полугодовой давности выбора сетевого менеджера, да, это промышленный город и так далее. Озвучивается.
Были пермские экономические форумы, будет теперь пермский инженерный форум.
Вот. Вот даже в этом. Да. Даже в этом.
Ну, видите, мне так представляется, что политик, не в обиду будет сказано, он подобен флюгеру, где ветер сильнее, с какой стороны, он в ту сторону и поворачивается.
Да? Ну, да, очевидно. Вот, и элемент популизма все равно он везде у любого политика есть.
У любого. И это, так, не надо этого стесняться или там что-то кокетничать, что, дескать, нет, не так вот в нашем случае. Вот. И поэтому та социальная группа, которая в тот или иной момент представляется политику более сильной, более влиятельной, он на нее ориентируется. Была ставка, да, вот на пермские, так сказать, продвинутые группы в надежде на то, что они откликнутся, возникнет движение, которое позволит им объединиться, идентифицироваться и добиться каких-то высот в бизнесе, в экономике. Я же помню эти обсуждения. Там речь шла о том, чтобы в конечном счете привлечь еще больше вот эти миграционные потоки, ну, как бы сказать, не просто по массе больше, да, а чтобы они качественно изменились, чтобы к нам ехали самые молодые, дерзкие, образованные, ориентированные на какие-то мировые стандарты, на то, чтобы здесь что-то такое значительное сделать.
На тех самые креативные, культурные
причем
индустрии.
Числе, да, культурные индустрии и в экономике, в банковском деле. Но сделать так, чтобы Пермь была более таким вот значительным прогрессивным городом. И это вот молодежь, там даже, я помню, кто-то называл, какого возраста нам нужны и так далее. Вот мастер-план делали под это, как они будут жить, их образ жизни и так далее. То есть планы были довольно обширные, но они привлекательны. Мы же знаем с вами, что такого рода проекты не первый раз внедрялись в социальную практику различных стран. Ну, там своими отличиями и так далее. Но общий-то вот замысел, вот он такой, привлечь, обновить, сделать более новый, привлекательный какой-то город или какой-то регион. Это было. А сейчас сделана ставка на другое. И мне кажется, как раз вот, может быть, нынешняя власть немножко вперед и угадала, что если нам придется опираться на собственные силы, да, то тогда нужно на имеющихся промышленных площадках научиться что-то самим делать, да, какую-то вполне, так сказать, приемлемую, конкурентоспособную продукцию, чтобы ее поменьше ввозить откуда-то или зарабатывать чем-то, кроме калийных солей и нефти.
Дай бог, чтобы это было именно такой...
Ну, дай бог, конечно, мы все молимся за то, чтобы это
такой
так и случилось.
Тонкий, я бы сказал, дальний расчет. Да. Боюсь, что дело проще. Просто сменилась риторика на федеральном уровне, и меняется она на местном, а на самом деле ВОЗ как стоял на одном месте, так он и стоит. По одной простой причине. Да. По одной простой причине. Угу. Да? Все вот эти вот новации, все вот эти вот, скажем так, новые промышленные площадки или там, модернизация старых промышленных площадок, как она вообще возможна без вот этого слоя образованных, глядящих по-другому, вот умеющих упаковать это деревенское молоко в нужную бутылку и нужным образом ее продвинуть, продать, нарисовать этикетку. Дело ведь не в том, что там, скажем так, в умении рисовать. Дело в том, что в знании, как это делать.
Да, мы, зачем? Конечно, понимаем с вами, Олег Владимирович, что на самом деле мы не решаемся сказать одну простую вещь, что реальные сдвиги, прочные, надолго, способны сделать только частная инициатива. Если люди будут вкладывать свои деньги, да, в свое производство, будут зарабатывать, и при этом они не будут тратить, а будет происходить капитализация на данном месте, да, на данном производстве, только это будет существовать долго, только это будет расти, развиваться, ветвиться, куститься и так далее. Вот. А до тех пор, пока это, извините, посадили, не знаю, там, розу из южных краев, да, чужие холодные руки сунули в землю, плеснули водой, ну, расти давай. Где у тебя яблоки, где у тебя арбузы? Давайте ее побыстрее потянем за уши. Затянулся процесс освоения капитала вложений. Я даже не говорю о традиционных русских бедах, бог с ними. Вот. И до этого Русь существовала, и еще будет существовать. Все не растянут. Я про другое. Частная инициатива. Ну, но вот ведь за словами о кряклах, обо всем этом стояла вот эта нехитрая мысль. Нужно привлечь частную инициативу, нужно показать людям, что мы здесь серьезно надолго, вкладывайте деньги. Но не хотят вкладывать деньги.
А у нас получается другая история. Вот еще один факт просто из тех же наших исследований. Да, человек 7 лет прожил в Перми, считает себя пермяком. Ну, понятно, что те, кто родились здесь, те, кто, у кого родители здесь родились, да, по идее, должны быть еще большими пермяками. И, в общем, в общем массовке это так все и проявляется. Но откуда Пермь развивалась? Ну, понятно, что из центра, да? Из вот этого пятачка. Вокруг двух главных улиц. Ленина и Комсомольского проспекта.
Совершенно верно. И там мы должны, по нашей гипотезе, отыскивать этих людей, которые готовы рискнуть своими капиталами, вложить их и добиваться их прироста.
А когда мы проводим исследования, и спрашиваем, а кем вы себя в первую очередь считаете? Пермяком, жителем России, там, ну, варианта «гражданин мира» мы не вставляли, уж совсем провокационный вариант, да? Выясняется, что меньше всего эта идентичность свойственна центральным районам Перми. То есть, как только человека повышается уровень дохода, уровень образования, две версии. Одна из них гипотетическая такая. Может существовать, но немыслимой, что...
Эмпирического подтверждения нет.
Что, скорее всего, да, ну, можно предположить, да, что это люди из других, там, из Березняков, разбогатевшие, поехавшие в Пермь, купившие здесь квартиру, да? Ну, вряд ли тут какой-то большой процент вот таких, каких-то этих местного там истеблишмента Второй России, который сюда перекочевал. Остается предположить только, что как только человек переходит в какой-то качественно новый уровень потребления, доходов, образования, он перестает быть пермяком и смотрит, соответственно, да? уже смотрит куда-то в другую сторону.
Другую сторону.
В сторону Москвы.
Дальше, дальше. Екатеринбург, Москва, Питер.
Или... Я думал, знаете, в Екатеринбурге, ну, принято считать, более активный город, более динамично растущее население. Вот та же Зубаревич говорит, вот они там быстрее модернизируются. Константин Титов такую версию высказал, говорит, вот в Екатеринбурге же никто не хочет уезжать, там, все они там остаются, да? Разговариваю с одним из достаточно известных петербургских, екатеринбургских, извините, деятелей, да, ну, назовем там Антон Баков, да, один из главных персонажей книги Алексея Иванова, Ёбург, там, да, местный персонаж, говорю, не уезжает. Да что ты, говорит он мне, все, кто могут, свалили. Вот и все. То есть, не только для Перми это проблема. Почему? Почему, как только повышается статус, с Перми как-то народ перестает себя ассоциировать?
Видите, у меня такое объяснение. На мой взгляд, что есть одна, не знаю даже, как это назвать, один из моментов пермской жизни, на мой взгляд, очень низкая конкуренция. То ли потому, что не за что сражаться, то ли потому, что вообще не принято конкурировать, бороться за... Ну, по крайней мере, вот последние десятилетия предвыборные баталии протекают крайне вяло. Не знаю, то ли это...
Ну, в массе своей.
Да, в массе своей. Вот. Но это только один из случаев. Я ведь говорю в широком смысле о конкуренции.
Ну, так, один из симптомов.
Один из симптомов, да. Культурная конкуренция, да? Конкуренция социальная, она крайне слаба. Она не развита, она не принята. Не принято спорить, не принято высказываться. Не надо.
Во время пермского культурного проекта, пожалуйста.
Вот, пожалуйста.
Вспыхнуло.
Вот, вспыхнуло.
Ну.
Так, значит, в том числе и усилия властей могли бы способствовать этой конкуренции.
То есть, правильно устраивали провокацию?
Конечно.
Да? Встряхивали?
Абсолютно. Абсолютно. Ну, я же социолог, я понимаю, что без каких-то встряски, без разрушения стереотипов, ну, никакого движения и развития не бывает. Если все привычно, привычено, то как бы это и не замечается, это не дает развития.
С другой стороны,
да.
Появляется определенное такое противоречие или, может быть, такая определенная опасность. Мы говорим, в городе присутствует несколько России. Мы видим, что между ними достаточно такие напряженные линии существуют. Ну, про самый простой пример, рассказанный, опять же, да, одним моим знакомым. Он адвокат. Понятно, что свободный образ жизни достаточно, да. К 8 утра не идет на работу каждый день. А на соседней площадке живет мужчина, который работает на заводе. И вот между ними там на площадке разговор такой состоялся. Да, уж не знаю, чем он там спровоцирован. Суть разговора следующая. Человек с завода говорит, ну, чем ты занимаешься? Вот бездельники вы. Вот мы работаем, а ты чем занимаешься? Да? Маленький пример. Мы с вами прекрасно знаем, что происходит на предприятиях. Насколько велико недоверие со стороны рабочих, даже мастеров, там, да, ну вот, тех, кто работает, что называется, на земле, в адрес заводоуправлений, да, в адрес тех же самых инженеров, а уж тем более там всяких маркетологов, экономистов и прочих специалистов там, по кадровым службам, там, которые там что-то делают, да? Это на куче
даже
заводов.
По поводу ГИПов, главных инженеров проекта, бездельники.
Бездельники. Да. Они там что-то свое там такое лопочет, а мы тут отдуваемся. Пришли бы здесь, да поработали. От сахи надо, от сахи. Да? И вы говорите, конкуренции мало. Если мы эту конкуренцию провоцируем, у нас по этим линиям разломы не пойдут.
Пойдут.
Говоря, говоря откровенно, а мы этими самыми развитием конкуренции не спровоцируем, собственно говоря, социальные революции-то?
Вот я хотел бы сказать, что вот этот раскол, о котором вы говорите на предприятиях, он одно из препятствий, то, что препятствует конкуренции. Вот. И меня даже мало утешает то соображение, что такого рода противостояние «мы и они» есть практически везде. Во всем мире. Ну, мы знаем эти вот все легендарные истории про то, как там руководитель Volvo, там компания, значит, 5-6 человек приходят в цех, к конвейеру, в конце рабочей смены, 15 минут, обсуждают самые насущные проблемы там, и так далее. Ну, мы же сами понимаем, что это не более чем демонстрация.
Но иногда и она важна.
Но она важна, совершенно верно. Я его вижу, я ему могу сказать, что там кнопка автомата газированной воды слишком высоко расположена. Все, в этот же день эту кнопку перенесу туда, куда мне нужно.
Угу.
Вот. И вот какими-то методами эту трещину, этот разрыв нужно преодолевать. Их множество этих способов, но их нужно применять, но их нужно искать. Вот.
Не, ну там сразу.
Кстати,
там,
сказать,
японские вот эти все штучки, там корпоративная культура. Мы видим, что та же самая корпоративная культура у нас почему-то не срабатывает, неумело применяется.
Она, ну как бы сказать, совсем идеально, она мало где сработала. Это нужна долгая, кропотливая работа. Вот что. Само по себе открытие феномена корпоративной культуры очень много дало. И, конечно же, само управление благодаря этому во многом оптимизировалось. Но это далеко еще до идеального состояния. Вот. Я так, по крайней мере, считаю.
Вот. Согласен абсолютно.
Да. Что я хотел
сказать? Это очень мягко сказали, далеко до идеального состояния.
Но ведь, понимаете, те, которые наверху, они когда смотрят вниз, они тоже говорят, они. И мы.
И мы.
Вот этот раскол, да, он на предприятиях существует.
Более того, да, это они и мы. Да, зачастую они еще и друг друга слышат, да.
Угу.
Быдло, да, зажравшиеся.
Да. Да.
Эти слова в обыденной жизни встречаются сплошь и рядом.
Угу. Вот. И, конечно же, социальные технологии должны, ну, скажем, работать так же аккуратно, как это делается, ну, по крайней мере, в индустриальном мире, чтобы такого разрыва в доходах различных групп не было. Ну, у нас... не представляется, в Перми он очень велик.
Велик,
и в стране в целом, да. И, да и
вот, а что только дело в доходах?
Так ведь не только в этом, а в различных формах доступа к различным социальным благам. Вот. И здесь тоже разрыв. И в информированности разрыв. У нас, например, совершенно не принято делиться информацией с работниками о том, что планируется на предприятии. Это длинный, сложный разговор, но вот это взаимное отчуждение, опять же повторю, то, которое замораживает процесс конкуренции, оно действует, и это нехорошо. Это мешает нам.
Замораживает почему? Потому что, когда предприятие хочет стать более конкурентоспособным, оно обращается к своим рабочим и говорит: ребята...
Оно начинает с ними разговаривать. Так. Их начинают считать за людей. Ну, а первое, вы поймите, ведь что пугает? Первая реакция. Ага. Если нас долго, кого-то, меня, допустим, да, долго-долго не считали за человека, а потом со мной стали говорить, то у меня что сразу? Ах, воля выше, ну, я сейчас тогда глаза-то все и скажу. Зажрались, тун-тун-тун-тун-тун. Угу. Ну, хорошо, да, зажрались. Работать-то будем? Будем. Давай по делу что-нибудь. Что пар-то выпускать в свисток? Давай что-нибудь по делу. Понимаете, это надо пройти, этот путь. Так мне представляется.
То есть вы не готовы на такой первый неприятный разговор?
И потом, когда это происходит, вот после каких-то, значит, скажем так, моей пропаганды, то происходит, мне представляется, но не самым верным образом. Значит, сразу собирают там весь коллектив и раз ему там что-то такое сразу грандиозное, громовое, революционное сообщают. Зачем? Зачем? В коллективе есть разные люди. Да? Вот мы того, что сегодня столько говорили, 4 России. Эти 4 России наверняка можно найти и в каждом трудовом коллективе. Угу. Вот. И для того, чтобы наладить с ними коммуникацию, чтобы был разговор, нужно постепенно, да, слой за слоем. Вот так мне представляется. Вот. Но самое-то главное не в том, что мы, у нас как бы взаимоотношения улучшатся, а в том, что, конечно же, в конечном счете это должно привести к обострению конкуренции, к возможности...
Ну, конкуренция уже не между слоями.
Да.
Не по поводу того, для кого городской праздник, День города проводится, да?
Да.
Для жителей окраин шашлыками и пивом. У-у-у. Или для чистой публики,
кстати,
среднего
сказать,
класса.
Это же
а между
похоже,
предприятиями.
Очень похоже на это. То, что описано много раз, там, допустим, какой-нибудь Мирча Илиада описывал. Это сакральное бесчинство. Ну, вот то, что происходит, ну, или было когда-то на Эспланаде. Помните, там, значит, какой-нибудь там группа, отпетые мошенники, попели там, значит, и после этого жуть утром. Да. Масса бутылок, значит, объедков и так далее. А это же центр города, да? А тут самый эпицентр города, и вот такое сакральное бесчинство.
Вот. Спасибо, спасибо за, за образ и за ссылку на Илиаду.
Да.
Обязательно использую.
Понимаете, когда нет возможности конкурировать, когда никто, ни я, никто вокруг меня не может сам сделать свою судьбу, выстроить, это очень трудно, масса препятствий, то вот рождается мечта, я уеду далеко, и там будет хорошо. Вот. Проходит какое-то время, и сидишь на работе, нет-нет, да кто-нибудь расскажет. Вот там... Хороший, значит, был студент, учился, там защитился. Вот сейчас, значит, там в Англии, значит, работает упаковщиком на заводе кошачьего корма. Вот карьера.
Ну, не только такие карьеры, есть же и вполне себе в Массачусетском технологическом.
Ну, да. Я знаю, да, там создание флешки и так далее. Это все замечательно. Это крайне здорово. Вот. Конечно же, желательно, чтобы те, кто уезжали, они пусть делают флешку, нежели работают упаковщиками кошачьего корма. Но,
от этого суть отъезда.
Да, суть не отъезда меняется. Им не хватило воздуха, им не хватило простора для конкуренции. Угу. И мне кажется, вот у Натальи Зубаревича такой внутренний пафос, да, призыв по поводу четырех Россий, что, конечно же, абсолютно вот такой единой, такой плотной или однородной массы не будет. Это можно было только там 1 мая 1938 года, мы все были один. Спаси Бог нас от этого.
Ну, у нас сейчас тоже есть повод для единения. Она же сказала, что пока не работает. Сейчас, пока идет всеобщий подъем по поводу Крыма, четыре России пока временно концепция отменена. Да. Пройдет немножечко времени, конечно, восстановится, но, тем не менее, сейчас...
Ну, может быть. Я про то, что... Разнообразие есть, нужно, и хорошо, и пусть они постепенно варятся, вот эти России, и из них вырастает что-то новое, но нужна конкуренция. Угу. Нужна конкуренция. Свободная, открытая.
Конкуренция, но именно конкуренция, а не война на взаимное уничтожение. Нет,
конечно.
Потому что на самом деле конкуренция – это, не будем забывать, что это еще и правила игры,
совершенно
которые
верно.
Разделяют обе стороны. И именно поэтому они могут заниматься этим как спортом, а не как партизанской войной.
И, к сожалению, надо быть очень аккуратным насчет этого, потому что российская история дала немало примеров ужасающих внутренних войн. Угу. Вот мы все восхищались, там, крестьянская война Пугачева, угу. Разина. Упаси нас Бог от всего этого.
Ну что ж, вот на этой ноте мы и заканчиваем сегодняшнюю передачу. Спасибо большое, Александр Дмитриевич, за интересный, обстоятельный, глубокий разговор. Прощаемся мы с вами, уважаемые радиослушатели. Ровно через неделю в это же время нас ждет новые беседы по поводу пермского социума. До свидания.
До свидания.